Ну что ж, сделаем все, что в наших силах. Немного мы пока еще можем, но дайте срок небольшой. И вы увидите, что советские ученые и советские писатели будут иметь все, абсолютно все. Им будет завидовать интеллигенция всего мира. Да, Алексей Максимович, я чувствую, у вас еще есть что-то ко мне.
Да.
Кто-нибудь арестован, и вы пришли просить у меня за него.
Вот именно.
Я так и знал.
Владимир Ильич, арестован профессор Баташов.
Представьте, не знаю такого.
Это хороший человек.
А что значит хороший человек? А какова у него политическая линия?
Баташов прятал наших.
А может, он вообще добренький, прятал наших, а теперь прячет наших врагов?
Это человек науки и только.
Таких людей нет. Люди без политики фантазия.
Владимир Ильич, я человек недобрый и недоверчивый. Тем не менее, я готов поручиться за Баташова.
Ну что ж, ваше поручительство вещь немалая. Вот, пожалуйста, зайдите к Феликсу Эдмундовичу, переговорите с ним. У него замечательное чутье на правду. Только напрасно вы этим занимаетесь, Алексей Максимович. Масса каких-то бывших путается у вас под ногами.
Не знаю. Я, может быть, старею, но мне стало тяжело смотреть на страдания людей. Пусть даже людей и ненужных. Я, Владимир Ильич, не встречал другого человека, который бы так любил людей и с такой силой ненавидел бы и презирал мерзости жизни, горе, страдания человечества, как вы. Вы должны меня понять.
Алексей Максимович, дорогой мой горький, необыкновенный, большой, золотой человек, вы опутаны цепями жалости. Бросьте их. Они отравляют ваше сердце, они застилают слезами ваши глаза, которые начинают хуже различать правду. Бросьте их. Вы знаете, Алексей Максимович, сколько нам нужно хлеба для того, только чтобы прокормить одну Москву? Вот, полюбуйтесь. Не угодно ли? Вот смотрите, сколько у нас есть и сколько нам нужно. Смотрите. И надеюсь этим. Мерзавцы, спекулянты, кулаки торгуют хлебом, прячут хлеб, спекулируют хлебом, жгут и гноят хлеб. В комиссии Дзержинского сейчас находится около 200 таких мерзавцев. Что прикажете делать? Щадить их, прощать?
Жестокость необходима. Без нее старый мир не сломать, не переделать. Это я понимаю, но, может быть, есть где-то у нас жестокость излишняя. Вот это не нужно и страшно,
Алексей
Владимир.
Максимович, ну, представьте себе, дерутся два человека, тузят себя изо всех сил. Задача каждого – победить противника. И вы теперь попробуйте определить, какой удар нужный и какой лишний удар, если драка идет не на жизнь, а на смерть.
Здорово, братцы! Чудо благодари, старые мои товарищи! А ну, ребята, напомните старому батьке, кто из вас прошлый год воевал со мной турков на берегах Рымника, а? Молодцы, герои, храбрецы! А кто прошлую турецкую кампанию намылил башку Абдул-Ризаки при Козлуджах? Отвечай! А кто отличил с Подгирцевым? А кто взял неприступный Тартугай? А кто 19 годов колотил со мной польского короля? А кто 30 годов назад пух, прах, пыль раздёс непобедимого Фридриха? Кто брал прусскую столицу? Кто был со мной в Берлине? Здравствуй, старый товарищ. Как тебя звать? Ах! Иван Егоркин. Слава тебе и честь, Иван Егоркин. 30 лет обороняешь ты наше отечество. Велика слава, велика честь. Все вы храбрые воины, все вы чудо-богатыри. Прежде делали чудеса, а нынче и себя превзойдете. А ну, ребята, послал я сказать паше, что Измаил возьму и взять его надобно. Нам предстоит не сражение, которое вольно остало бы отложить, но непременное взятие места знаменитого, которое смерть считает неприступным. Отойди мы от Измаила. Тут разом все закопошатся, и те, и другие полезут, и англичане, и французы, и немцы, они все заодно. А возьмем Измаил, разом всех успокоим. Кто тогда осмелится противостоять нам, а? А задачка, друзья мои, товарищи, труднёхонька. Объезжал я крепостицу, помилуй бог, хороша. Рвы глубокие, валы высокие, через стену три лягушки не перепрыгнуть. Неприступная крепость, скала, твердыня, никому не взять, а мы возьмем, мы возьмем. Мы пойдем на врага, как снег на голову, ловить через засек, прыгать через палисады. Бросай фашины через стену на вал, скальвай на валу, отвори ворота конницы. Мы в городе, бей неприятель на улице, конница, штурмуй, где неприятель засел. Неприятель сдался, пощада, победа за нами, ура, 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 ура.
Федор, вернулся в отчий дом. Отлично, отлично. Давно в городе?
Вчера. Я доставил тебе с матерью неприятности. Извини.
Да, мы тоже виноваты перед тобой, Федор. Ты был первенец. Мы слишком берегли тебя от несчастий. И ты решил, что все в этом мире только для тебя. Эта женщина умерла?
Нет. Я хотел и себя, но не успел.
За что же ты ее так?
Я любил ее. Зря.
Хм. А теперь приехал отдохнуть. Ну что ж, поживи, осмотрись.
Нет, спасибо. Все будут смотреть, учить. Я пришел к тебе на прием как к врачу.
Отлично. Отлично. Только, брат, я вечером плохо видеть стал. Садись к свету, я посмотрю тебя.
Ну, поставил диагноз?
Да. Кашель твой мне не нравится. И этот Гленцауген, и руки твои влажные и горячие.
Это все пустяки. Я другое имел в виду.
И другое. Ты растерян. Резкость твоя от смущения, и эти усики тоже. Ты ищешь выхода. Что ж, это хорошо. Эх, Федя, Федя, оглянись. Горе-то какое ползет на нашу землю. Многострадальная русская баба плачет у лесного огнища, и детишечки при ней, пропахшие дымом пожарищ, которые никогда не выветрится из их душ. Знаешь, сколько этих подбитых цыпляток прошло через мои руки? Вчера, например, боль и гнев туманит голову, боль и гнев.
Мой генерал.
Что, Яго?
Я желал бы спросить у вас. В то время, как еще искали вы руки сеньоры, знал ли про эту страсть ваш Кассио?
Да, знал. От самого начала до конца. Ну, для чего ты это знать желаешь?
Так, пустяки. Хотелось разрешить одно недоумение.
А какое?
Не думал я, что он знаком был с ней.
О, да, давно. Он даже между нами посредником был прежде.
Право?
Право. Ну, да. Что ж там такого видишь ты? Их костюни честь.
Честь,
честь.
Да, сколько мне известно.
Что ж такое ты думаешь?
Что думаешь,
что сеньор? Думаю, сеньор. Клянусь небом, он вторит мне, как эхо, будто в мыслях чудовище такое держит скрытым, которое и показать ужасно. Ты что-то тут задумал. Вижу я. Я слышал, как недавно ты, увидев, что Кассию отсюда уходил, проговорил, не нравится мне это. Что ж тут тебе не нравится? Когда ж тебе я объявил, что он все время посредником в любви моей служил, воскликнул ты в недоумении, право, и брови так ты сдвинул, будто мозг хотел замкнуть ужаснейшую мысль. Но если ты действительно мне предан, то эту мысль откроешь,
генерал? Вы знаете, как я люблю вас.
Знаю. И потому-то, что я вполне уверен в твоей любви и честности, и в том, что слово ты не выпустишь наружу, не взвесивши его, тревожусь я ответами неясными твоими.
Что Кассио касается, так я поклялся рад, что он должно быть честен.
Я также в том уверен. Людям надо всегда быть тем, чем кажутся они, а тем, чем быть не могут, не казаться. Да. Ясно. С тобой согласен. Надо людям всегда быть тем, чем кажутся они.
Вот почему сдается мне, что честен ваш лейтенант.
Нет. Что-то есть другое в твоих словах. Прошу тебя, открой мне мысль свою, как самому себе, и будь она гнуснейшая. Словами гнуснейшими ты и передай ее.
Ах, генерал, простите. Хоть обязан я вам служить, повиноваться вам, но все же в том, мне кажется, я волен, в чем и рабы свободны. Передать вам мысль мою. А если эти мысли обманчивы и гадки?
Ты в заговор ступаешь против друга, кого его считаешь оскорбленным, и мысль свою скрываешь от него.
Ах, генерал, быть может, ошибаюсь в догадках я. Мой нрав уже такой, что я во всем хочу найти дурное. И много уж поступков небывалых я создавал по страсти к подозрениям. Вот почему я умоляю вас не обращать внимания никакого на слабые суждения мои и перестать догадками такими неясными и шаткими смущаться. Ни ваш покой, ни благо вашей жизни, ни возраст мой, ни честность, ни рассудок, ничто, ничто не позволяет мне вам мысль мою открыть.
Да что ж такое ты думаешь?
Мой добрый генерал, для женщины и для мужчины имя их доброе, сокровище души первейшее. Кто у меня похитит мой кошелек, похитит пустяки, он нынче мой, потом его, и был он уже рабом у тысячи людей. Но имя доброе мое, кто крадет, тот крадет вещь, которая не может обогатить его, но разоряет меня в конец.
Свидетель Бог, хочу я знать мысль твою.
Нет, если б даже вы в своих руках мое держали сердце, и тут бы я молчал, как и теперь, когда оно в моей груди хранится.
Вот как?
О, генерал, пусть Бог вас сохранит от ревности. Она чудовище с зелеными глазами, насмешку ядовитую над тем, что пищей служит. О, блаженны! Блаженны те рогатые мужья, которые в судьбе своей уверясь
Изменницы любить перестают. И сколько мук проклятых переносит тот, в ком любовь с сомнением неразлучна, кто ревностью мучится и все ж любовью безумной томится.
Ужасно.
Тот, кто беден и доволен своей судьбой, по мне совсем богат. А у кого несметные богатства и вечный страх пред тем, чтоб стать нищим, о, как зимняя пора не бесплодны. Вот охранит святое небо души всех близких мне от ревности.
Постой. Постой. К чему ведут? Что значит эти речи? Не мнишь ли ты, что ревностью я жить я захочу и каждый день встречать одну другим, сменяя подозрения? Нет, у меня сомнения нераздельно с решимостью. А зови меня козлом, когда зову я деятельность сердца ничтожными догадками, такими, какие я в твоих намеках встретил.
Послушайте, что я считаю долгом вам объявить, хоть ясных доказательств нет у меня. Смотрите, генерал, за вашей женою хорошенько. Внимательно следите вы за нею и Кассио. Глаз не спускайте с них. Ни ревность у себя не ослепляя, ни веруя в их честность, не хотел бы я ни за что, чтоб добротой своей обманута была душа такая открытая и честная. За всем внимательно следите вы. Мне знакомы характеры венецианских жен. Лишь небесам решаются они те открывать проделки, о которых мужьям своим не смеют рассказать. И совесть их не в том, чтоб воздержаться, а в том одном, чтоб скрыть свои дела.
Ты думаешь?
Жить обмануть умела она, когда пошла за вас. А между тем, как всем казалось, будто ваш даже взгляд так страшен для нее, она его так горячо любила.
Да. Да, ты прав.
Вот видите? Итак, когда она уж в молодости первой умела так искусно притворяться, что ослепить ей удалось отца, и мысль свою так затворила плотно, что колдовству все приписал старик, так уж теперь... Но я зашел далеко, простите мне. Я умоляю вас за то, что я люблю вас слишком сильно.
Нет, ты меня... навеки обязал.
Мне кажется, мой разговор встревожил вас несколько.
О, нет, ничуть.
А я боюсь.
Ничуть.
За это верьте чести. Но все-таки, надеюсь, вы поймете, что преданность заставила меня так говорить. Нет, вижу я, вы точно взволнованы. Умоляю вас не придавать словам моим значения и важности, ведь это все догадки неверные.
Но я не предаю.
А если вы так думать захотите, мои слова получат гнусный смысл, к которому я и не думал метить. Ведь Кассио, достойнейший мой друг. Ах, генерал, я вижу, вы в волнении.
Нет. Пустяки. Я убежден в одном. Не может быть бесчастной Дестемона.
И дай Господь жить долго ей, чтоб быть безгрешной, а вам, чтоб в это верить.
Я вновь пред тобою стою очарован, и в ясные очи гляжу, и вновь с непонятной тоскою взволнован, я ясных очей не свожу. Гарсон! Жизни!
Какой прикажете?
Рябиновый! Приличной нашему званию закуской.
Слушайте.
Французские горчицы, слышишь? Трактир запечатаю. Василий, Лежий, сидя в чистом поле, лапки полел, свистал и пел, и доволен своей долей, ничего знать не хотел. Вдруг откуда ни возьмись, ведьма встала перед ним. Ну, что вы на меня смотрите? Я вот карася дожидаюсь.
Какого карася?
Придет с рыжей бородой. Я его буду есть. И Василий, поглядываю его там. Как придет, так скажи мне. Вот видите ли, я теперь изучаю нравы одного очень дикого племени. И по мере возможности стараюсь быть ему полезным.
Ничего не понимаю.
Ну, а я объяснить проще. Я оставил службу и занимаюсь частными делами. А живу в той стороне, где дни разделяются на легкие и тяжелые. Где люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах, и что по последним известиям, кажется, одна начинает шевелиться. Значит, плохо дело. Где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями. Где своя политика, и то получают депеши, но только все больше из Белой Арапии и стран к ней прилежащих. Одним словом, я живу в пучине.
Где же пучина?
Везде. Стоит только пуститься. Она к северу граничит с Северным океаном, к востоку с Восточным и так далее. Я переехал на самое дно. Ха, милости просим.
Вот ты говоришь правда. Она, правда-то, не всегда по недугу человек. Не всегда правду душу вылечит. Вот примерно знал я одного человека, который в праведную землю верил.
Во что?
В праведную землю. Должна быть на свете праведная земля. В той, дескать, земле особые люди населяют, хорошие люди. Друг дружку они уважают, друг дружку за всяк просто помогают, и все это у них ладно, хорошо, да. И вот этот человек все собирался идти эту праведную землю искать. Был он бедный, жил плохо, и уж когда ему так приходилось худо, так уж ложись да помирай, дух он не терял, а все только усмехался, приговаривал. Ладно, мол, еще пожду, потерплю, а потом брошу всю эту жизнь и уйду в праведную землю. Одна у него радость и была, это праведная земля.
Ну, пошел. Да.
Да куда?
И вот в это место прислали ученого, сильного, с книгами, этот ученый, с плантами, со всякими этими штуками. Да. Человек и говорит ученому: покажи, ты мне сделай милость, где тут праведная земля и как туда дорога. Да. Сейчас ученый книги расплыл, планка разложил, глядел, глядел. Нет, нигде правильной земли. Все верно. Все земли показаны. А правильной земли нет.
Ну, нет.
Человек не верит. Должна быть. Ищи лучше. А только ты книги и план твои ни к чему. Если правильно земли нет, ученый в обиду. Поигать книги, планки самые верные, а только праведной земли нигде вовсе нет.
человек рассердился. Как так? Жил, терпел и все верил. Есть? А по плантам выходит, нету? Грабеж! И говорит он этому ученому, ах ты, говорит, сволочь, ты, это не ученый, подлец ты не ученый, да в ухо ему раз, да еще. А потом пошел домой, да и удавился.
Ничего подобного.
Это сделал я, ибо я есть великий музыкант.
Я сейчас пережил столько ощущений. Вы позвольте мне поцеловать вас.
Нет, не надо сентиментально.
Нет, я все-таки вас расцелую.
Нет, так. Нет.
Что с вами?
Ничего. Немного печально. В один момент перед моими глазами пробежал скоро-скоро вся моя жизнь. Глазам стало больно, и они начали плакать. Старые, глупые глаза.
Не надо печали, Христофор Федорович. Сегодня был светлый, радостный день.
О, я понимаю. На этом фортепиано играли мои дрожащие старческие пальцы. К вашей душе прикоснулись нежные руки. Эту музыку сделал я, ибо я есть великий музыкант. Но ту музыку, что в вашей душе, то сделал не я. То есть другой, гениальный композитор. О, я знаю. Когда звучали звуки моего инструмента, вы хотели кричать от восторга и плакать. Но когда вы слушаете музыку вашего сердца, вы хотите улыбаться и целовать мои старческие щеки.
Да. Счастливый человек.
Я много раз слышал это слово «счастье». Но что это такое? Я не знаю, не испытал. Я полагаю, одинокий человек не может быть счастлив. Другой должен приносить ему счастье. И тогда я всю жизнь был одинок. Должно быть, те, кто раздает счастье, прошли мимо. Они не заметил, бедный музыкант.
Вы не одинокий, Христофор Федорович. Ведь вот ваш близкий друг, который вам дает
счастье.
Это друг? О, нет. Это бездушный деревянный ящик. Он молчит. Что он может сказать? Вы слышите? Вы слышите его голос? Что он может сказать, когда в нем нет души? А разве может быть друг без души и сердца? Нет, не может.
Ну подождите, разве он сейчас не говорил? Разве он не открыл вам всех тайников своей души?
Это была моя душа. Если б не было таланту Лемма, если б не было этих пальцев, куда бы бил он годен, сделать из него дров и бросить перцу. Но когда эти пальцы тронут эти бездушные клавиши, ну, тогда он говорит, все, что я не могу сказать словами, все, что у меня здесь, вот здесь, о, я заставлю его говорить. Когда я вдохну в него жизнь, вложу сердце, он может говорить на таком языке, который будут понимать все нации мира. Но и довольно. Все прошло, и жизнь прошла. Я теперь хочу говорить о вас, счастливый человек. Да, это удивительно.
А что удивительно?
Это удивительно, что вы именно теперь пришли. Но я знаю. Я все знаю.
Вы все знаете?
Да. Вы слушал композиции, вы слушал меня. Разве вы не понял, что я все знаю?
Да. Я счастливый человек, Христофор Федорович. Вы меня простите, я не могу идти домой. Я останусь у вас. Вы позволите?
Хорошо, хорошо. Мы будем бодрствовать эту ночь. Мы не будем спать. Садитесь здесь. Я вам буду играть свои композиции. О, я знаю еще одну особу, которая тоже не спит. Она не слушает композиции, она не играет на фортепиано, но она тоже не спит, и это очень хорошо. Итак, слушай, я буду начинать.
Над Москвой великой златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая подымается. Разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркало, в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась? На какой ты радости разыгралась? Как сходилися, собирались удалые бойцы московские на Москву-реку, на кулашный бой, разгуляться для праздника потешиться. И приехал царь со дружиною, со боярами и опричниками, и велел растянуть цепь серебряную, чистым золотом в кольцах спаянную. Оцепили место в 25 сажень для охотницкого бою одиночного. И велел тогда царь Иван Васильевич клич кликать звонким голосом. Ой уж, где вы, добрые молодцы, вы потешьте царя нашего батюшку, выходите-ка во широкий круг. Кто побьет кого, того царь наградит, а кто будет побит, того Бог простит. И выходит удалой Кирибеевич, царю в пояс молча кланяется, скидает с могучих плеч шубу бархатную, подпершися в бок рукою правою, поправляет другой шапку алую. Ожидает он себе противника. Трижды громкой клич прокликали, ни один боец и не тронулся, лишь стоят, да к друг друга поталкивают. На просторе опричник похаживает, над плохими бойцами подсмеивает. Присмирели, небось, призадумались. Так и быть, обещаюсь для праздника, отпущу живого с покаянием, лишь потешу царя нашего батюшку. Вдруг толпа раздалась в обе стороны, и выходит Степан Парамонович, молодой купец, удалой боец по прозванию Калашников. Поклонился прежде царю Грозному, после Белому Кремлю да святым церквам, а потом всему народу русскому. Горят очи его соколиные, на опричника смотрит пристально. Супротив него он становится, буевые рукавицы натягивает, могутные плечи распрямливает, да кудрявую бороду поглаживает. И сказал ему Кирибеевич: «А поведай мне, добрый молодец, ты какого роду племени, каким именем прозываешься, чтобы знать, по ком панихиду служить, чтобы было чем и похвастаться?» Отвечает Степан Парамонович: «А зовут меня Степаном Калашниковым, а родился я от честного отца, и жил я по закону Господнему. Не позорил я чужой жены, не разбойничал ночью темною, не таился от свету небесного. И промолвил ты правду истинную, об одном из нас будут панихиду петь, и не позже, как завтра, в час полуденный. И один из нас будет хвастаться с удалыми друзьями пируючу. Не шутку шутить, не людей смешить. К тебе вышел я теперь, бусурманский сын. Вышел я на страшный бой, на последний бой». И, услышав то, Кирибеевич побледнел в лице, как осенний снег. Бойкие очи его затуманились, между сильных плеч пробежал мороз, на раскрытых устах слово замерло. Вот молча оба расходятся, богатырский бой начинается. Размахнулся тогда Кирибеевич и ударил впервой купца Калашникова. И ударил его посередь груди. Затрещала грудь молодецкая. Пошатнулся Степан Парамонович. На груди его широкой висел медный крест со святыми мощами из Киева. И погнулся крест и вдавился в грудь. К как роса из-под него кровь закапала. И подумал Степан Парамонович, чему быть суждено, то и сбудется. Постою за правду до последнего. Изловчился он, приготовился, собрался со всею силою и ударил своего ненавистника прямо в левый висок со всего плеча. И опричник молодой застонал слегка, закачался, упал замертво. Повалился он на холодный снег, будто сосенка, в сыром бору, под смолистый под корень подрубленная. И увидев то, царь Иван Васильевич прогневался гневом, топнул о землю и нахмурил брови черные, повелел он схватить удалого купца и привесть его пред лицо свое. Как возговорил православный царь: «Отвечай мне по правде, по совести, вольной волею или нехотя ты убил на смерть моего верного слугу, моего лучшего бойца Кирибеевича?» «Я скажу тебе, православный царь, я убил его вольной волею. А за что, про что, не скажу тебе. Скажу только Богу единому. Прикажи меня казнить и на плаху несть мне головушку повинную. Не оставь лишь малых детушек, не оставь молодую вдову, да двух братьев моих своей милостью».
«Хорошо тебе, детинушка, удалой боец сын купеческой, что ответ держал ты по совести. Молодую жену и сирот твоих из казны моей я пожалую. Твоим братьям велю от сего же дня по всему царству русскому широкому торговать безданно, беспошлинно. А ты сам ступай, детинушка, на высокое место лобное сложи свою буйную головушку. Я топор велю наточить, навострить, палача велю одеть, нарядить, большой колокол прикажу звонить, чтобы знали все люди московские, что и ты не оставлен моей милостью. Как на площади народ собирается, заунывный гудит, воет колокол, разглашает всюду весть недобрую. По высокому месту лобному, в рубахе красной с яркой запонкой, с большим топором навостренным, руки голые потираючи, палач весело похаживает, удалого бойца дожидается. А лихой боец, молодой купец, с родными братьями прощается. «Уж вы, братцы мои, други кровные, поцелуемтесь да обнимемтесь на последнее расставание. Поклонитесь от меня Алене Дмитриевне, закажите ей меньше печалиться, про меня моим дедушкам не сказывать. Поклонитесь дому родительскому, поклонитесь всем нашим товарищам, помолитесь сами в церкви Божией, вы за душу мою, душу грешную».
И казнили Степана Калашникова смертью лютою, позорною. И головушка бесталанная во крови на плаху покатилась. Схоронили его за Москвой рекой на чистом поле промеж трех дорог, промеж Тульской, Рязанской, Владимирской, и бугор земли сырой тут насыпали, и кленовый крест тут поставили, и гуляют, шумят ветры буйные над его безымянной могилкою, и проходят мимо люди добрые, пройдет стар человек, перекрестится, пройдет молодец, приосанится, пройдет девица, пригорюнится, а пройдут гусляры, споют песенку. Гей вы, ребята удалые, гусляры молодые, голоса заливные, красно начинали, красно и кончайте. Каждому правду и честью воздайте. Тароватому боярину слава, и красавице боярине слава, и всему народу христианскому слава.